радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воскресе! Великое утешение для душ умерших сегодняшнее, поминовение их пасхальное, и великое утешение для нас, молящихся за них. Утешение Пасхой, победой Христовой над смертью, непрестанно мы воспеваем в течение всех этих светлых дней: «Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Мертвый не един же во гробе пребывает, всем Господь дает жизнь, и жизнь не такую, какой мы живем здесь, смешанную со смертью, с грехом, а жизнь совершенную с Господом. Но человек рождается для того, чтобы жить с Господом и умереть с Господом. Разный образ смерти бывает, и разное утешение подает Господь после смерти разным людям. Те, кто были с Господом, кто всю жизнь свою старались жить по правде Его святого воскресения, открывается с самого начала Пасха вечная. И мы, стоящие здесь, молящиеся о наших усопших, знаем из своего опыта многие из нас, как Господь утешает после смерти наших близких и нам дает знать об этом. Я позволю привести рассказ монахини Надежды, которая подвязалась в Марфо-Мариинской обители в последние годы ее жизни. Господь сподобил быть близко с ней знакомой, и вот она рассказывала обо всех сестрах своей обители, о том, как когда взяли великую княгиню Елизавету Федоровну, и она должна была вскоре принять мученическую кончину в Алапаевских шахтах, настоятельницей Марфо-Мариинской обители избрали сестры Валентину Сергеевну. И потом все сестры были высланы из Москвы, они оказались в Туркестане, и там они прожили 2 года, Валентина Сергеевна стала плохо себя чувствовать, и 19 июля 1931 года, в субботу, после всеночной, скончалась. Как происходила эта кончина? Матушка Надежда рассказывает. В четверг у Валентины Сергеевны было видение. Преподобный Серафим велел ей подняться в гору. После этого все спрашивала, когда суббота и всеночная. И после всеночной скончалась, потому что преподобный Серафим сказал, что кончина ее будет в субботу после всеночной. В ночь после похорон вдова Саша, она несла гроб в жару 3 километра и никому не уступала, увидела во сне Валентину Сергеевну в саду в белом. Она дала ей большую просфору и сказала: «Это твоим детям». И Саша поехала за мукой и привезла много. В церковь гроб Валентины Сергеевны несли на руках ссыльные священники и монахи. Мы стояли с нею ночь. Похоронили за городом на кладбище при церкви Покрова. Фрося, мать Ефросиния, любовь в постриге, это ближайший друг матушки Надежды, Фрося видела ее во сне в 9-й, 20-й и 40-й день. Сон на 9-й день шла веселая с ангелом. Обернулась к нам, благословила и сказала: «Зина, не плачь, обо мне, матушку Надежду, в миру звали Зинаиды. Зина, не плачь, мне хорошо. 20-й день, мы все четверо в каком-то большом храме, вдруг из двери храма вышла Валентина Сергеевна с образом Спасителя чудной красоты и дала его нам. Мы говорили, чтобы она оставила его себе такой драгоценный, а она ответила: «Мы всегда живым, а это вам». На 25-й день мы не знали, в каком храме заказывать обедню, на 40-й день. Утром рано, мы еще не вставали, стучит в окно бывшая квартирная хозяйка Валентины Сергеевны, Прасковья Васильевна, и говорит: «Сестры, я сейчас видела во сне Валентину Сергеевну, и она сказала мне, что 40-й день будет служба в кладбищенской церкви, и чтобы я пела вторым голосом и стояла бы с ИС». ИС был телеграфист, и неизвестно, будет ли он свободен. Но так и вышло. Мы пели обедню в этой церкви, и Прасковья Васильевна пела вдвоем с ИС. 38-й день. Будто бы к нам пришли преподобный Серафим и Симеон Верхотурский. Фрося угощала их и говорила: «А у нас умерла наша матушка». А они отвечают: «Нет, она жива. Хотите ее видеть? Пойдите по той дорожке». Они указали в окно песчаную узкую дорожку: «Только идите прямо, никуда не сворачивая, ее увидите». Сказав это, они ушли. В 40-й день во сне собираемся идти к Валентине Сергеевне. Вышли на дорожку, которую указали преподобный Серафим и преподобный Симеон. Долго шли прямо, потом дошли до места, где было три дороги, прямо направо и налево, но пошли прямо. Наконец увидели ворота, белые, мраморные, на них золотыми буквами были написаны 9 заповедей блаженства. Фрося постучала, и ворота открыл преподобный Серафим. «А пришли, постойте здесь, сейчас увидите рабу Божию Валентину». Мы вошли в ворота, но дальше нам идти не велел. Кругом виднелось много разных обителей, чудный сад, воздух благоухал от необыкновенной красоты цветов. Из одной блистающей обители вышел патриарх Тихон, весь сияющий в золотом облачении. Он нас благословил. Потом мы увидели преподобного Ануфрия, вот этого святого IV века, который постоянно им сопутствовал. Он сказал: «Вы пришли к вашей матушке, сейчас ее увидите. Смотрите, какая здесь красота. И вы можете сюда прийти, если будете жить, как я говорил. Храните друг друга». Благословил нас и ушел. В это время из обители, обвитой виноградом, вышла наша матушка Валентина Сергеевна. Она была такая молодая, красивая, одета в белую нашу форму, на ногах сандали, в руках держала голубенькую книжечку. Мы упали к ее ногам, они были розовые и теплые. Она нас благословила и сказала: «У нас скоро начнется служба, и надо спешить. Когда я умерла, ангел привел меня на поклонение Господу. Я увидела много страшного, но меня ничего не коснулось, потому что я причастилась святых тайн. Господь благословил меня и сказал, чтобы меня отвели в обитель Марфы и Марии. Зина, мне очень здесь хорошо. Я благодарю Господа. А вы будете жить неплохо в Москве, но недолго. Хорошее время еще будет, но на короткий срок. Мать Фомарь в ссылке страдает. Она скоро к нам придет, а вам напишет». Вдруг из обители прибежали дети в розовых, голубых и белых платьях. Они сказали, что служба началась. Мы спросили: «А матушку великую можно нам увидеть?» Валентина Сергеевна ответила: «О, где матушка великая находится, нельзя увидеть». Валентина Сергеевна благословила нас еще раз и быстро ушла в обитель. К нам подошел преподобный Серафим и сказал: «Ну что, повидались со своей матушкой? Теперь идите домой». Мы вышли из ворот и пошли опять по той же дорожке. И вот в подтверждение того, что эти великие тайны, утешительные, истинны, постоянно во всех видениях говорится о земных вещах, которые невозможно человеку знать наперед, и которые с небес друзья их, отошедшие ко Господу, им сообщают. Не только такие подробности о том, что вот служба в такой-то кладбищенской церкви, что такой-то телеграфист будет петь вторым голосом, хотя он может быть на службе в это время. Все. До единого мгновения взвешено на небесах и в нашей земной жизни. И участвует Церковь Небесная том, что происходит с нами здесь. Валентина Сергеевна, о которой здесь идет речь, Фросия, Ефросиния, Матери Любови, говорит во сне: «К вам придут неприятные люди, но вы не беспокойтесь, все обойдется. Действительно приехали и хотели выселить нас. Дом нужен был под учреждение, но за нас заступились видные люди, и мы остались на месте». Ну а дальше во всех подробностях они предупреждают своих сестер о том, какие испытания их ждут, поименно, по датам, по конкретным событиям. Но это особое такое явление. Они заслужили особую милость у Господа, потому что от юности всю жизнь свою Ему посвятили. И сейчас пребывают в этих райских местах, в пасхальной благодати Христовой. И все, кто с верою в Господа отошли к Нему, утешаются этой Пасхой. Но наша молитва сегодня ведь не только за таких великих праведников и святых, а за всех без исключения людей, которые сподобились крещению. И Церковь молится, и диакон призывает нас все время: «Паки и паки, миром Господу помолимся, еще молимся о покаянии», называет вот эти имена, которые непрестанно звучат в наших записочках. Святой Иоанн Златоуст говорит про эту Ектению диакона: «Это зов не от человека диакона, но от Духа Святого, через диакона, имеющего благодать литургического служения». Сам Бог, Дух Святой, хочет, чтобы мы участвовали в этом прошении, в этом ходатайстве за наших близких. И вся Церковь Небесная, прославленная, участвует в этих молитвах. Святой Иоанн Златоуст говорит, что бескровная жертва в руках священника, но здесь невидимо присутствуют архангелы и ангелы, воскресший Христос, Матерь Божия, и все святые предстоят со страхом и трепетом. Все они молятся о том, чтобы Господь, который принял за нас страдания, возвел к радости и к просвещению, к единению с Богом, драгоценной кровью Господа всех от века усопших. Может быть, кто-нибудь скажет, что Слово Божие нас предупреждает: позаботьтесь о богоугодной жизни, пока вы еще здесь на земле, потому что за гробом нет покаяния. Да, после смерти нет покаяния. Но святые отцы не зря предлагают нам эту молитву за всех усопших, потому что кто по-настоящему знает глубины другого человека? Если была в нем хоть капля добра подлинного, неужели Господь даст погибнуть этому? Кто знает, что происходило с внутренней жизнью души этого человека в последние моменты его жизни? И вообще, кто знает, насколько грешен был близкий человек, отходя в иной мир, и какую работу духовную совершал Господь в его сердце в этот момент. Святой Кирилл Иерусалимский именно на этот вопрос: какая польза в наших молитвах для души, умирающей с грехами, говорит: представьте царя, который изгнал своих подданных, восставших против него, в ссылку, то есть далеко от Господа. Святой Иоанн Златоуст говорит: вообразите 1000 гиен, самых страшных страданий, это ничто по сравнению со страданием быть удаленным от лица Господня. И вот, друзья, представьте такую ситуацию: приходят к царю и печалятся о них, и приносят царю сплетенные ими драгоценный венец от имени вот этих изгнанных. Неужели царь не будет тронут их настойчивыми просьбами и не даст послаблений в наказании изгнанных, говорит святой Кирилл Иерусалимский. И вот точно так же мы приносим наше прошение Господу за усопших, даже если они были грешными, даже если они не сподобились предсмертного покаяния и причастия святых Христовых тайн. Мы предлагаем не венец, сплетенный из наших дел, хотя и это нужно, но самого Господа предлагаем им. Его жертву за наши грехи и просим прощения у Господа, любящего всех людей, за наши грехи и за грехи этих усопших. Те, кто уходят в грехах, говорят нам святые отцы, уходят не без надежды. Кто умирает без покаяния, говорит Златоуст, достоин плача и сетования, ибо он вне Царства Божия вместе с осужденным. Но мы, знающие любовь Христову, приобщившиеся хоть в малой степени Пасхи Его, должны помочь им, как можем. Как бы ни были малы наши силы, поможем им, как можем. Как поможем? Молитвою за них и приглашением других также молиться за них. И чтобы молитва наша была истинной, будем оплачивать нашу молитву жизнью нашей, кровью нашей, всею нашей верностью Господу. И особое значение имеет, конечно, божественная литургия, за которой, как говорит святой Иоанн Златоуст, совершается всеобщее очищение мира. И поэтому будем дерзновенно молиться за весь мир, говорит он, и творить воспоминания за всех от века усопших вместе с мучениками, исповедниками, со всеми праведниками, за которых приносится за каждой литургией бескровные жертвы. Ибо все во Христа крестившиеся призваны во Христа облечись. Мы одно духовное тело, хотя одни члены этого тела ярче, светлее, ближе ко Господу других. Будем творить о них воспоминания, будем и спрашивать для них прощения. Всем молитвами, добрыми делами, милостынями в их память и предстательством всех святых, к памяти которых мы обращаемся за божественной литургией. Предстательством вот этих святых, о которых мы сегодня слышали, наших близких по времени, по месту, по судьбе крестной последних времен Церкви. Да не попустит всемилостивый Господь, чтобы хотя одно имя было позабыто или вычеркнуто из книги жизни. Кто молится за них, кто сражается за спасение других, не окажется и сам, и ближний его без милости, без утешения Господня. И тогда откроется нам тайна Церкви, о которой апостол любви Иоанн Богослов, тайна Пасхи Христовой, которую мы продолжаем совершать. Мы перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев своих. Так велика любовь Господня, что Он простирает далее видимых пределов свои пречистые руки на кресте и воскресении. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.
Yeah. Мы продолжаем, дорогие наши слушатели, знакомить вас с новой повестью Сергея Антоновича Щербакова «Мама». У нашего микрофона писатель Сергей Щербаков.
Всего километр не дошел до колодчика Иринархова, не окунулся в него, не причастился в Кондакове, на родине преподобного. Еще накануне он не послушал меня. Я его отговаривал от поездки в Гаврилов Ям за льном для нашего общего знакомого, у которого день рождения выпал на крестный ход. Мол, купи что-нибудь в Брисоглебе, уж слишком ты далеко от крестного хода оторвешься, и вдруг что-нибудь в дороге случится. Но Павлуша не послушал старшего, годящегося в отцы, съездил в Гаврилов Ям. Потому же и в Кондакове забыл мою просьбу, и вышло, как я и предрекал. Не дошел он до конца, не причастился, не окунулся в святой колодчик. Недостойным этого оказался. Я разочаровался в Павлуше. Мы с Маришей считали его скромным, умным парнишкой, но позднее я все же сменил гнев на милость. Объяснил ему, что он из-за неуважения к старшим не дошел до конца. Павлуша неожиданно сразу согласился. Мы с Маришей так обрадовались, снова полюбили его. Обычно многие откладывают приобретение моей книги до Кондакова, но оказывается, что тут уже не до книг. Здесь совсем мало покупают, больше всего в Ивановском. Какое-то это благодатное раздольное место. Здесь уже все не только втянулись в крестный ход, но уже праздник его ощутили, уже и до книг дело есть. В Ивановском у меня до 300 брали, в Павловом селе 30-40. В Давыдове тоже как-то не то у людей настроение, но меньше всего в Кондакове. И в этом году здесь взяли 10, но зато многие подходили с благодарными словами о моих ближних. Некоторые уже успели «Брисоглебскую осень» прочитать. Особенно дороги мне слова Тани Дашкевич, жены отошедшего к праотцам, талантливого прозаика, барда Николая Шипилова, моего старого товарища. Я сразу почувствовал, она хочет поделиться сокровенным. Таня, мне говорят, ты еще молодая, устраивай свою жизнь, а мне этого совсем не надо. Я поддержал ее. Для меня даже моя собака живая. Таня неожиданно призадумалась. Я понял, что брякнул, не подумавши. Ведь если Коля жив, то как же ей замуж выходить? Она-то, видимо, считала, что выбор у нее есть. А по моим словам вышло, что его нет. Очень я расстроился из-за своего длинного языка. Решил обязательно попросить у нее прощения, но она долго не попадалась, и я подумал, как Богу угодно, так и будет. И не надо ничего ей говорить. Уже в Борисоглебе, в храме святых страстотерпцев, Таня подошла ко мне и шепнула на ухо, «Не могу вам не сказать. Сына спрашиваю, что будем сегодня читать?» Он отвечает, «Щербакова». Такая была для меня радость. Сын Коли Шипилова любит мою прозу. Ведь и Творцу нашему, создавшему все и вся, важно было знать, что его творения удались. И увидел Бог, что это хорошо. 5 раз в первой главе книги «Бытия» эта фраза повторяется. И в заключении главы «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Даже Творцу нужно было знать, что все, что Он создал, весьма хорошо. А человеку, а мне? Бог ни в ком не нуждается, ни в чьем одобрении. И сам все знает, а мы люди. За духовные дела, за святость хвалить опасно, а за то, что табуретку удобную сделал... Рассказ хороший написал, даже необходимо благодарное слово сказать. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Вскоре после крестного хода в августе поехал на ярмарку в Борисоглеб и увидал давнюю знакомую, которую знал еще девушкой. Такая она стала представительная женщина. Только по пластике линий, по движениям, узнал в ней ту девочку из Ивановской школы, от счастья, неутомимо вальсирующую с подругой на выпускном бале. Так она самозабвенно вальсировала, как бабочка чудесным летним днем, Даже сердце защемило. Она-то ждет большого счастья. А что нынче? В институт едва ли поступит. Колхозы нищенствуют. Куда ей теперь податься? Некуда. А она, как прекрасная бабочка, в чудесном летнем дне порхала. Тем же летом встречал в Алешкине крестный ход и снова увидел эту девочку. Она тоже встречала. Сказал ей, что запомнил ее счастливое вальсирование. Она очень удивилась, и мы как-то сблизились. Я это хорошо почувствовал. Ведь поразительно, что кто-то заметил и запомнил твои счастливые мгновения и напомнил их тебе. Очень редко такое в жизни бывает. И уже не было щемящего чувства жалости к ней. Мы вместе Иринарховский крестный ход дожидаемся. Здесь столько счастья, на всех хватит, и необманное, и самое несказанное. Это я уже знал и видел, она тоже это чувствует. На прощание девочка, как близкому человеку, сообщила, что останется ночевать в Алешкине у родственников. Я даже со Шмелем, посидевшим рядом со мной на цветке, чувствую родственную связь. А тут смотрел, как она вальсирует на выпускном бале, и вместе ждали крестный ход. Это уже такая большая родня! Года два спустя увидел ее издали на площади в Борисоглебе. Она была в короткой юбке, длинноногая, красивая. Сердце растревожилось. Куда теперь ее жизнь поведет? Мне потом очень хотелось знать о ее судьбе, и вот узнал. Она женщина, беременная и счастливая. Выйдя с рынка, села в «Москвич». Где-то в нашем районе живет, может быть, даже в родном селе. Так я обрадовался ее счастью. Во всем оно было видно, в плавности движений, даже в том, как она, не торопясь и что-то весело говоря людям в машине, села на заднее сиденье. У меня просто тяжесть души свалилась. Рассказал Мариша о нашей встрече, пожалел, что не подошел к девочке, не напомнил о ее выпускном вальсе, о нашем с ней ожидании крестного хода в Алешкине. Ведь это были очень счастливые минуты ее жизни, и моей тоже. Жаль, что не подошел, не подарил свою книгу, и тяжесть не вся с души свалилась. Счастлива-то она счастлива, но в крестном ходе я ее больше не видал. А прочитала бы мой иринарховский крестный ход, где и о ее школе Ивановской есть. Глядишь, и пришла бы снова встречать крестный ход, а потом и с младенцем пошла бы в нем. Многие матери испытали это благодатное счастье. Если еще раз увижу, непременно подойду к ней, если только узнаю. В этот раз еле-еле, только по неповторимо счастливой пластике движений, присущей ей. Задумался из-за девочки этой и вспомнил покосную женщину. Увидала она, как я обнял малыша, и крикнула с того берега реки: «Эй, борода, иди к нам обедать!» Так жаль, она тоже не знает, что я написал о ней в песенке Вагантов. И девушка из рассказа встречи никогда не узнает, что я написал о наших встречах с ней в Яблоневой аллее. Столько поэзии жизни от этого незнания пропадает. А может быть, им и не надо знать. Кому надо, тот узнает. Как-то подошел в храме незнакомый мужчина. «Вы про меня написали. Это я кровлю в Георгиевском обновил. Я просто в одном рассказе вскользь заметил, что на храме в селе Георгиевском кровлю обновили. А его, оказывается, это настолько обрадовало, что он несколько месяцев вино не пил. И женщина незнакомая тоже в храме. Вы Сергей Щербаков? Спасибо за повесть. Это о моей собаке, о моей жизни. И собаку мы тоже, как вы своего малыша, в саду похоронили. Потом они с мужем стали иногда появляться в храме, хотя в очень глухой деревушке живут, и в крестном ходе прошли. Так что кому надо, тот узнает, что я про него написал. И все же поэзию жизни жаль. Гуляю берегом нашей реки Устья. Глядя на Дубраву, вспомнил. Нынче мы с Маришей не дошли до нее, не посидели на высоком обрывистом нашем берегу, глядя на сосновый лесок, понял: теперь без малыша никогда уже в нем не побываю. Как с годами все отдаляется, отодвигается, становится недосягаемым, сужается жизненное пространство. Зато чувства обостряются, вернее, бережнее к ним относишься. На первом песочке, заглядевшись в воду, поразился. Нынче всего 3 раза за лето искупался, за все лето 3 раза. Это теперь для меня такое лето короткое. Раньше 3 месяца каждый день купался, а нынче 3 раза, и лето кончилось. А когда-нибудь вообще купаться не буду. Не будет лета для меня. На том месте, где когда-то женщина крикнула с того берега: «Эй, борода, иди к нам обедать!» — присел, как всегда, отдохнуть. Вдруг на большой палец села жаркая бабочка. Я замер от такой нечаянной радости, долго любовался на нее, потом устал, пошевелил пальцами, и красота улетела, мелькнула. Надо проводить ее глазами, ведь больше никогда не увидимся. А она на моем большом пальце сидела. А если и увидимся, то не узнаем друг друга. Для меня все бабочки одинаковы, а для нее все люди. Бабочка отлетела 20 шагов, развернулась и направилась в мою сторону. Я почувствовал, она почему-то не хочет от меня улетать. И она опять села на большой палец. 4 раза бабочка улетала. 4 раза я провожал ее взглядом, и она возвращалась. В последний раз сидела так долго, что я спрашивал ее, почему она ко мне привязалась. Бабочка не отвечала. Я легонько дул на нее, но она хоть бы что. Тогда встал и направился своей дорогой. Потом я узнал, почему она ко мне прилетала и почему садилась именно на большой палец. Но это было потом. А тогда я подумал, может быть, та женщина покосная, позвавшая нас с малышом с того берега, вспомнила меня. Ведь я опять на том месте сидел. Не каждый день в чудную погоду на сенокосе видишь на другом берегу реки бородатого мужчину, обнявшегося с собакой. И, может быть, позвала она вот так: «Эй, борода, иди к нам!» Всего 1 раз в жизни. Да наверняка это было всего 1 раз в жизни. Такие ситуации не повторяются. И, может быть, она иногда вспоминает бородатого мужчину, обнявшегося с черной лайкой, и жалеет, что так и не узнала нас. Это я так тогда нафантазировал. А на самом деле сидение бабочки на большом пальце было связано совсем с другим человеком. По приезде с реки сел у крыльца за белым столом. Денек тихий, солнечный. Евгений Иванович Носов очень точно назвал такие последними страничками лета. Столько бабочек! На бревенчатых стенах дома, на флоксах, на яблонях, на дубу нашем. Одна даже на лоб мне села, но так быстро улетела, что я не успел проводить ее глазами и что-нибудь подумать. И потому она не вернулась. И какие-то жучки, паучки, гусеницы, будто предчувствуя, что это последние летние деньки, вылезли изо всех закоулков, щелей, застрех на свет Божий. Все с летом попрощаться, а многие и с жизнью вылезли на солнышко. Одна желто-зеленая гусеница заползла мне на руку и уже всунула голову в рукав, я стряхнул ее на землю. Она почему-то свернулась калачиком и долго лежала на одном месте, словно на земле ей хуже, чем на моей руке. Да, стряхнул. Бабочку не стряхнул, и потом чудо произошло. Вдруг откуда-то ветерок, и листья на деревьях все зашептали, зашептали. Даже они начали шептать раньше этого ветерка. Зашептали, зашептали, и ветерок. Позвали они его, и он подул, пришел, прилетел. Ветерок, который листья позвали. Бывает и такой. На стол упал засохший, перекрученный листок. Это уже 1-я страничка осени. У калитки Ванюшка К. Накануне на дороге остановился. «Помощь твоя нужна. Давай дружить». Он всегда при виде моей машины улыбался, и я стал сигналить ему при встрече. Мариша даже недовольно заметила: «Что ты всем ребятам сигналишь?» Я объяснил: «Дядя Паша Братеньков всегда сигналил мне, проезжая на своем грузовике, мне, маленькому мальчишке. Сразу так радостно, тепло на сердце становилось. Очень я дядю Пашу за это любил. Было это и для него промыслительно. Когда я уже стал подростком, дядя Паша на машине сбил на дороге человека. В тот день я видел его на реке в компании мужиков, которых он привез купаться. Мне он, как всегда, протянул руку и улыбнулся. Узнав, что дядю Пашу посадили в милицию и собираются судить, я рассказал маме, какой он хороший человек, и как в тот день на реке он отказался пить с мужиками, и одному, самому прилипчивому, сказал: «Кто уговаривает шофера выпить за рулем, тот ему не друг». Мама, всегда помогавшая людям в беде, посоветовала пойти в прокуратуру. И оказалась права. Мои показания неожиданно сыграли важную роль, и дяде Паше дали срок самый минимальный. Об этом я потом узнал у следователя. Мариша виновата примолкла. А примолкла она еще потому, что очень похожа на мою маму. Всегда тотчас откликается на чужую беду. Ванюшке я стал сигналить недавно. Раньше опасался. Они со старшим братом слыли в нашей округе варнаками. Потому не хотел их водить в свой дом, чтоб не соблазнились нашим достатком. Но, глядя на их неприкаянность, живут без отца, мать гуляет вовсю, жалко их стало. А накануне я попросил его помыть машину. Потом, правда, сообразил, что он не сможет воду из колодца доставать. Всего 9 лет ему, да и опасно, колодец глубокий. Задумался, как бы отказать, не обидев. А как не обидеть? Да правду сказать, что не сможет он ведро из колодца доставать. Но Ванюшка упрямо: «Смогу». Говорю: «Пошли, проверим». Не смог Ванюшка ведро вытащить и согласился. «С Ленькой надо». Теперь я Ванюшке сигналю, и, может быть, когда-нибудь это мое сигналение как-то отзовется. Это один Бог знает. Разве думал дядя Паша Братеньков, когда бибикал мне, что я сыграю такую роль в его судьбе? Конечно, не думал. Просто у него было доброе, нежное сердце, и поэтому Бог не слишком наказал его. А какую роль он сыграл в моей судьбе? И я, когда сигналю нашим деревенским ребятишкам, ни о чем не думаю, но я уже знаю, все когда-то отзывается. Зря сигналы не пропадают. 29 октября 2007 года умерла моя мама, Мария Георгиевна Широкова. Вскоре я почувствовал, не к кому теперь поехать в тяжелые минуты жизни. Только к маме можно прийти, не спрашивая разрешения и когда тебе надо. Хотя в последний год она, кажется, ничего не понимала, никого не узнавала. А умерла, и я понял, нет теперь человека, которому можно ехать в любое время дня и ночи, и который уврачует твою душу. При жизни мамы я не осознавал, какое это великое счастье. И пусть мы уже не умели общаться с ней, но она была здесь, ее можно было увидеть и даже обнять. Как же редко я это делал. Конечно, после смерти мамы я понял, что напишу о ней. В моей творческой жизни я часто создаю реквиемы. Умер друг детства Витька Еремин, и я написал рассказ «Житие Еремы». Умер наш песик-малыш, и я выплакал повесть «Рабочая собака». Умер друг Костя Васильев, и родил я повесть «У одной реки». Теперь мама. Но прошел год, другой. Наконец, перед крестным ходом я почувствовал. В сентябре надо начинать работу над мамой, иначе будет поздно. Начал. Неделю хожу вокруг стола, другую. Ничего не получается. Часто, когда работа не ладится, я говорю себе: «Ладно, чтоб зря времени тратить, хоть другим помогу». Обычно после помощи другим все становилось ясно и приходило вдохновение. Спросил брата Романа, монаха нашего монастыря, чем могу ему помочь. Как правило, ему ничего не нужно, все у него есть. За 15 лет нашей дружбы он всего-то попросил меня купить одну духовную книгу. На этот же раз брат Роман обрадовался. «А на колодчик Иринархов можно съездить? Мне надо вещи оттуда забрать». Брат Роман летом и осенью долго жил там в землянке. И вот едем по Угличскому тракту. Назвать его дорогой язык не поворачивается. Таким древним от него веет, севером русским. Остальные 4 дороги, идущие с Брисоглеба, тоже прекрасны. Но по Угличской мы идем крестным ходом к источнику преподобного Иринарха. Да и съездить туда окунуться в купальне, посидеть в благодатной тиши возле колодчика — праздник праздников.
Продолжение новой повести Сергея Щербакова «Мама» слушайте в наших ближайших передачах.
В студии преподаватель Московской Духовной Академии и Свято-Тихоновского Богословского Института протоиерей Валентин Асмус.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить на тему экуменизма. Экуменизм, как вы знаете, это движение за то, чтобы все христиане объединились, чтобы было восстановлено единство между всеми христианскими общинами. Такие попытки, надо сказать, предпринимались уже в очень давнее время, потому что, наверное, во все времена церковной истории бывали разделения, возникали ереси, возникали секты, которые отделялись от православной церкви. И вставала проблема их возвращение в церковь. И уже в древности наметились 2 пути восстановления христианского единства. Один путь – это путь принципиальный, когда единство обретается на основе исповедания единой веры. Второй путь – это путь компромисса, когда вероисповедные различия между общинами не рассматриваются принципиально, а замалчиваются. Современный экуменизм характеризует именно этот второй подход, подход компромиссный, который в конечном счете приводит к индифферентизму, безразличию в вопросах веры. И единство ищется на путях общего социального служения, на путях единого морального учения. Вот такое социальное направление весьма характерно для Всемирного совета церквей, протестантской организации, которая в наше время стоит во главе экуменического движения. Сегодня я хочу говорить о предпринимаемых в последние годы попытках восстановления общения между православными и монофизитами. Переговоры православных богословов с монофизитскими завязались поначалу под эгидой Всемирного совета церквей. И затем только эти переговоры обособились от ВСЦ и стали вестись на двусторонней основе. С одной стороны, представители православных церквей, православные богословы, с другой стороны, иерархи и богословы различных монофизитских церквей. Я с самого начала должен сказать, что монофизиты вызывают у нас совсем другое отношение, чем западные христиане. Наши отношения с западными христианами трудно освободить от тяжелых исторических воспоминаний, когда сначала крестоносцы, потом, скажем, в нашей русской истории католики из Польши пытались огнем и мечом насадить католичество и насильственно обращали в свою веру миллионы православных. Нам трудно не видеть и то, что в наше время делается в наших отношениях с западными исповеданиями, когда различные протестантские секты, прежде всего американского происхождения, осуществляют ту самую настоящую духовную агрессию в нашей стране, которую они рассматривают как совершенно чистое миссионерское поле, как страну совершенно свободную от какой бы то ни было христианской традиции, где все предстоит начинать с нуля. Они хотят начать новую страницу русской истории, страницу, где духовно доминировать будут именно они. А тысячелетний опыт православия придет в полное забвение. Конечно, это все для нас совершенно ясно. И вот наше отношение к этим западным общинам строится с учетом всего этого. Монофизиты в наших глазах выглядят совсем иначе. Это христиане, которые больше тысячи лет страдают под гнетом иноверцев, которые, несмотря на то, что уже многие-многие века они пребывали и во многом продолжают пребывать под иноверной властью, сохранили свою верность Христу, сохранили древнейшие церковные традиции, восходящие в чем-то еще к апостольскому веку, восходящие к нашему с ними общему прошлому, IV веку, к началу V века. Надо сказать, что и к монофизитам мы могли бы обратить некоторые упреки, связанные с историей их церквей, потому что именно монофизиты открыли путь мусульманским завоевателям христианского мира. Если бы не было монофизитства, в которое отпали обширнейшие районы христианской вселенной, то завоевания ислама были бы, во всяком случае, затруднены. Благодаря тому, что появилось монофизитство, которое во многих местах стало всенародным исповеданием, двери городов раскрывались навстречу мусульманским войскам, и население встречало их как освободителей от православного имперского гнета, как освободителей от засилья православия, которое они называли царской императорской верой. Но это, конечно, было очень давно, и мы это забыли. Однако мы должны отчетливо представлять себе богословскую историю монофизитства. Монофизитство происходит от ереси, возникшей еще в IV веке. Это ересь Аполлинария Лаодикийского. Аполлинарий, пытаясь понять соединение божества и человечества во Христе, учил о том, что человечество во Христе неполно, что Христос — это второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, воспринявший человеческую плоть, но не принявший при этом человеческой разумной души. Формула, которая адекватно выражает учение Аполлинария, единая природа Бога Слова воплощенная, эта формула впоследствии стала также знаменем монофизитства. Но этому предшествовали несколько десятилетий, которые отделяют окончательное осуждение ереси Аполлинария на Втором Вселенском Соборе от возникновения монофизитства, которое сложилось только в середине V века. В первой половине V века величайшим богословом Церкви Христовой, защитившим церковь от ереси Нестория, явился святитель Кирилл Александрийский. Святитель Кирилл имел чрезвычайно точное богословское видение, исповедуя единство божества и человечества во Христе, он победил учение Нестория, который учил о двойственности во Христе, доходило до признания двух лиц во Христе, божественного лица Сына Божия и человеческого лица Иисуса. Но, имея такое точное богословское видение, понимание, святитель Кирилл Александрийский, победитель Нестория, не имел столь же точной терминологии. И дело здесь вот в чем. После того, как была осуждена ересь Аполлинария, сам Аполлинарий и его последователи пытались, как говорится, протащить его учение путем подлогов. Несколько сочинений, содержавших учение Аполлинария, были надписаны именами святителя Афанасия Великого и других авторитетнейших православных богословов IV века. И этот обман, этот подлог многие приняли за чистую монету. Среди тех, кто попал под влияние этих сочинений, оказался и святитель Кирилл Александрийский. Святитель Кирилл был совершенно убежден, что вот эта формула «Единая природа, Бога Слово воплощенное» есть формула самого святителя Афанасия Великого, его предшественника по кафедре Александрийской. Поэтому он не считал себя вправе в своем богословии обходить эту формулу. Он ею широко пользовался, хотя он, конечно, понимал ее не так, как ее понимал Аполлинарий Ладикийский. Впоследствии, когда возникло монофизитство, тут же, вскоре после своего возникновения, осужденное IV Вселенским собором в Халкидоне в 451 году, монофизиты стали защищаться, ссылаясь на творение святителя Кирилла Александрийского. В наше время некоторые, даже весьма авторитетные богословы, утверждают, что действительно монофизитское учение, прежде всего в той, так сказать, классической форме, которую придал монофизитству Севир Антиохийский, живший в первой половине VI века, что это учение есть не что иное, как кирилловский фундаментализм, то есть буквальное воспроизведение богословия святителя Кирилла Александрийского. На самом деле это неверно. У святого Кирилла Александрийского в его терминологии есть двойственность, которую отмечают все, кто подробно исследовал его творение. С одной стороны, он скован терминологией Аполлинария, знаменитой формулой «единая природа». С другой стороны, он многократно говорит о двух природах во Христе – божественной и человеческой. Поэтому богословие святого Кирилла нуждается в правильном понимании. Такое правильное понимание и дал IV Вселенский собор, который учит православную церковь о том, что во Христе, в единой личности или ипостаси, соединились две природы – божественная и человеческая.